Марк сидел перед тремя находками и думал о словах мамы про то, что в других зеркалах тоже есть разные твари, только сильно отличаются. Наверное, как раз тем, что даже если зеркала перед ним были хищными и злыми, они не вели себя как пересмешник. Он сам дал крови Птицелову, а Костолом вполне мог убить его и Сашу, едва отключился свет. Но он тянул руку в сторону матраса и никого не тронул. Наблюдатель тоже с ними ничего не сделал, даже несмотря на то, что говорил о собственноручно созданной книге с жуткими фотографиями. Однако другая мысль не давала покоя. Никого не трогали не потому, что зеркала какие-то принципиальные, нет. Парню определенно помогали с той стороны. Ему нравилось считать, что у мамы все-таки получилось собрать дверь обратно. Она одним днем просто ушла и не вернулась. Оставила записку «К тебе много лет спустя». Парень бережно хранил бумажку под чехлом мобильного телефона, никому не показывал, даже Саше. Марк протянул руку и перевернул Птицелова. Такая же надпись, от которой сделалось дурно еще в тот день, когда Саша обратил на нее внимание. Мама не забрала с собой книгу, и парень по глупости ее сжег. Оставила рядом с запиской документы на квартиру, где собственником теперь значился он сам, внушительную пачку денег. Видимо, на часть этого они когда-то должны были отправиться на море. Интересно, как же мама открыла дверь, если не оставила себе ничего? За одну только информацию от Зои Петровны Марк выложил кругленькую сумму. Парень иногда думал, что мама все-таки воспользовалась трюком с могильными зеркалами. Возможно, она нашла отчима и теперь помогала сыну собрать дверь, чтобы поскорее вернуться.
«Осталось два»,
— сказал Саша, рассматривая зеркала. Марк кивнул.
«Раз зубоскал на раме украшен детскими зубами, может, нужно поспрашивать стоматологов?» — предположил Саша.
Марк приподнял брови в удивлении.
«Ладно, ладно, я пошутил».
Марка пугало то, что каждое найденное зеркало оказывается общительнее предыдущих. Птицелов лежал себе под матрасом, Костолом шел на прямой контакт. Наблюдатель и вовсе разговаривал. Рука сама потянулась за Птицеловым.
«Покажи, где искать зубоскала», — попросил Марк, заранее готовясь к боли.
Птицелов не отзывался. Ни звона, ни дребезжания, отражение не менялось.
«Не хочет общаться, видимо», —
прокомментировал Саша, взглянув на зеркало через плечо друга.
«Кажется, что изначально было бы куда проще узнаемое имя предыдущего владельца всех зеркал.
Думаешь, наследники бы стали общаться? Учитывая то, что Птицелов нашелся на заброшенном вокзале, то от него пытались избавиться, никак не толкнуть втридорога.
Ну, Костолом же обнаружился у Зои Петровны, а коллекционерша сначала сказала, что конкретно этих зеркал у нее нет».
Зоя Петровна оказалась загадкой для Марка. Наверное, женщина знала, зачем понадобился Костолом, поэтому и сказала, что даже не знает, где зеркало.
«Зоя Петровна!»
Парень хлопнул себя по лбу.
«Как сразу не подумал! Ты чего?» —
поинтересовался Саша.
«А если Зоя Петровна и была наследницей такого добра, только не единственной, например?» «Ну, по твоим словам, Зоя Петровна крайне трепетно относилась к зеркалам. А вот Птицелов и наблюдатель оказались брошены».
Саша потер подбородок.
«В этом и суть. И имелся еще наследник, но при условии того, что Зоя Петровна действительно получила Костолома после смерти родственника. И если Зоя Петровна так оберегала свою драгоценность, то второй наследник мог дико испугаться и попытаться избавиться. Потому Птицелов оказался на вокзале, а наблюдатель в библиотеке.
Почему там, интересно?» Саша вздохнул.
«А если Птицелова выбросили тогда, когда уезжали из города?»
«Или не выбросили, а он сам решил остаться и заставил что-то для этого сделать.
Ведь Зоя Петровна сказала, что из города их не вывезли. Либо спрятали, либо продали другим коллекционерам, либо избавились».
Парень достал телефон, снова пропущенные вызовы, и никто не пришел по его душу. ни пересмешник, ни полиция, вообще никто. Ладно, с этим можно разобраться позже. С чего начать поиски, он не знал. Зоя Петровна не сообщила фамилии, да и, возможно, имя было не настоящим. Если не искать других наследников, то можно начать с комиссионных магазинов хотя бы. Парень открыл поисковик, вбил имя коллекционерши. Ничего связанного с зеркалами поиск не выдал. Писательницы, заведующие учебными заведениями. Марк почесал в затылке. Так, известен адрес. Теперь ввел имя, отчество, улицу, дом. «Смотри-ка!» Он приободрился, увидев упоминание адреса на форуме любителей паранормального. Саша тоже оживился. Адрес фигурирует, только имя другое. Марк пролистал ветку обсуждения. Аноним оставил короткое сообщение о том, что покупал себе в коллекцию любопытное зеркало для закрытых вечеринок со спиритическими сеансами. Зеркало ему продали не из того разряда, который интересовал Марка. Однако аноним писал о большой коллекции и о том, что некоторые зеркала даже не показали. Под сообщением раскрылись комментарии. Другой пользователь писал, что зеркала можно было купить в магазине в самом центре города. Правда, найти вход в магазин достаточно сложно, если не знать, где именно искать. Вместе с ним тему просматривало еще несколько человек. «Кажется, что-то есть», – прошептал Марк. Затем обратил внимание на давность сообщений и застонал от досады. Больше 2 лет назад. «Попробуй написать и спросить о магазине», – посоветовал Саша. «Люди всякие бывают. Может ответить». Парень не стал регистрироваться, написал от лица гостя, благо система форума располагала подобной опцией. Спросил о женщине, собиравшей зеркала, и о магазине. Просматривающих тему стало больше. Марк обновил страницу. Новый ответ. «Ого!» – парень аж подскочил. Быстро пробежался глазами по тексту. Магазин действительно оказалось непросто найти. Он прятался во дворце колодца за металлической дверью, на которой был написан чей-то номер телефона. И больше ничего. Ни таблички, никаких других опознавательных знаков. Марк дернул на себя ручку и увидел за дверью простой подъезд. Выщербленная лестница, перила с потрескавшейся краской. Саша тоже заглянул внутрь, недовольно хмыкнул. «И где?» – поинтересовался друг. Марк пожал плечами, зашел в подъезд, пытаясь привыкнуть к темноте. Никакого освещения, даже тусклой лампочки у потолка. Парень достал телефон, включил фонарик, сделал несколько робких шагов. Пахло капустными щами, было накурено, и сквозь такое сочетание пробивался запах терпких духов. Сверху доносились шаги, кашель, громко разговаривали 2 женских голоса. Марк прислушался. Звуки словно повторялись по кругу. Интонации голосов, кашель, беседа невидимых женщин затихала, затем снова начиналась. Показалось даже, что разобрал отдельные слова, затем и вовсе выцепил кусок разговора, словно говорящие стояли перед ним.
«Бежать? Куда бежать? Да зачем бежать?»
Снаружи дом не выглядел жилым, и звуки с запахами казались искусственными. Марк поморщился, потер нос, открыл галерею на телефоне, нашел нужный скриншот. Неизвестный на форуме подсказал, что магазин располагался в одной из квартир на первом этаже.
«Слушай», — Саша поднял вверх указательный палец. Тихо играла музыка, Марк поежился. Вспомнилась музыка в темноте, которую слышал во снах.
Друзья двинулись на звук и замерли возле квартиры с дверью, обитой красным дерматином. Не заперто. Марк потянул на себя. Эхом разнеслось по подъезду. Музыка замерла,
и снова зазвучало. Саша приосанился.
«Знаю эту песню».
У него ж глаза загорелись.
«Из фильма старого с мамкой смотрел».
Марку стало не по себе. В голове почему-то всплыли воспоминания о том, как он приходил домой, и эта песня играла из приемника на кухне. Поздняя весна, школа позади, можно не думать ни о чем, гулять днями напролет. Цвела сирень, мама на кухне возилась с сырниками. Дашка едва услышала, как Марк зашел в квартиру, бросила дела и кинулась обнимать брата. Отчим выглянул в коридор. Светлое, счастливое лицо, добрые лучистые глаза. Вместо радужки у него были зеркальные осколки. Парень мотнул головой. Марк двинулся вглубь магазина. Переделанная квартира со стенами, оклеенными газетами, ржавые велосипеды с колесами без спиц, красные свистки, пионерские галстуки, рамки на стенах, за стеклом которых были почтовые марки, с животными, с портретами космонавтов, космическими кораблями, пейзажами, полки, забитые чашками, кружками, книгами, на крючках и гвоздиках браслеты из бисера, кожаные шнурки с непонятными амулетами. «Есть кто-нибудь?» — громко произнес Марк. Они миновали прихожую, и перед ним предстала большая комната. Стеллажи с книгами вдоль стен, у самого окна прямоугольный столик с патефоном, в котором крутилась пластинка, а в углу уже знакомая картина. Нечто, закрытое плотной тканью. У парня засосало под ложечкой, затряслись руки. Повсюду расставлены красные клетки для грызунов. На потолке роспись, диковинные звери с разверстыми пастями и торчащими из спин позвоночниками.
«Чем могу помочь?»
Из другой комнаты высунулся высокий худой мужчина в очках. Он вытирал руки о полотенце, что-то жевал. Наверное, друзья застали его во время обеда или перекуса.
«Вы продаете зеркала?»
— выпалил Марк, не сводя глаз с патефона. Слова песни не давали отвлечься. Он все вспоминал свои школьные годы, то, как проводил время с мамой и сестрой, как катались на каруселях, как ходили в цирк посмотреть на белых медведей на коньках, как пахло опилками в фойе цирка, как там же сестричка клянчила сладкую вату и красивый надувной шарик с диснеевской принцессой. Марку тогда перепали светящиеся палочки с яркой фосфорной жидкостью внутри. Их можно было оставить на солнце, если выдохлись, и к вечеру палочки начинали светиться с новой силой. Как Марк ставил Дашку на широкий подоконник на кухне, и они вдвоем высматривали маму, которая спешила домой на обед, как отчим взял на рыбалку, и парень застрял резиновыми сапогами в выле. Пришлось вылезать из сапог, быстро вытащить их из ила, в грязных носках дойти до машины и переобуться в кеды. Как Даша рыдала из-за того, что Марк ввязался в драку из-за щенка, которого старшеклассники запинали за школой, и его лицо почти в кашу превратили. Парнишка тогда лег на землю, прижал к себе щенка, закрыл от ударов, и тогда начали пинать уже самого парня. Марк вдруг понял, что щенок затих. Не скулил и даже не шевелился. Он встал и бил живодеров с таким остервенением, что оттащить не получилось даже у Сашки, который на помощь позвал других ребят. Моментально позвонили маме и попросили срочно приехать в школу. Как мама кричала на директора за дверью кабинета, пока Марк находился в приемной, прижимая к себе остывшее тельце.
Сидел в порванном пиджаке на голое тело, ловил на себе злые взгляды старшеклассников, которые сидели напротив, шмыгая разбитыми носами. Их родителям тоже позвонили. Как мама повезла потом в бистро, купила по молочному коктейлю, кошмарнейший на вкус бутерброд, гордо именовавшийся в меню сэндвичем. Марк жевал, плакал от злости, обиды и боли, не только физической. Под столом в коробке, завернутой в футболку, лежал щенок. Парнишка поглядывал на коробку, и у него щемило сердце. Черненький, с белым ушком. Совсем маленький. Марк с мамой потом сходили на пустырь с этой коробкой, вернулись домой. Сестра ревела взахлеб, глядя на брата, потому он решил ничего не говорить про несчастное животное. Хватило с нее фарша на лице брата.
«Продаю? Какие зеркала вас интересуют?»
Продавец закинул полотенце на плечо. Марк прикрыл глаза, поджал губы.
«Не завалялось случайно никакого зеркальца, скажем, украшенного чем-то похожим на детские зубы?»
заикнулся Саша, заметив, что друг впал в ступор. Продавец аж просиял.
«Я уж думал, что его никто никогда не купит. Конечно, конечно!»
Мужчина бросился в угол возле патефона, сдернул плотную ткань.
«Такое уродство никто не хочет забирать, хотя всяких покупателей повидал», —
тараторил продавец.
«С другой стороны, можно понять, такой жути еще не встречал».
Он вытащил зубоскалы и положил на пол перед Марком. Тот нервно сглотнул, присел на корточки. «Действительно, самые настоящие зубы. Откуда у вас оно, если не секрет?» прошептал Марк, стараясь не попадать в отражение. Парень понимал, что, скорее всего, это уже никак не поможет и не обезопасит. Он уже отразился в других найденных зеркалах.
«Девушка одна притащила», — продавец вздохнул. «Смешная такая. Забегает, волосы синие, взъерошенные. Говорит, мол, смотри, чего нашла. Ты ж как раз такими диковинками торгуешь. Самое то под остальные страшные штуки».
Саша огляделся по сторонам. По-настоящему страшного в магазине он не увидел. Правда, птичье чучело на полке у самого потолка и бумажные журавлики, развешанные на люстре, выглядели достаточно странно. Вместо птичьих лап у чучел были приделаны тонкие кукольные руки. Как будто некто набрел на партию бесхозных Барби и мертвых птиц и решил, почему бы не взять клей и не соорудить что-то очень необычное. Дело за малым — сделать чучело, приделать руки. Бумажные же журавлики сделаны из медицинских справок, сложены из рентгеновских снимков. Марк ощутил, что ему не то чтобы неприятно, а очень неуютно. То ли само зеркало, украшенное зубами, заставляло нервничать, то ли в целом обстановка магазина нагнетала.
«О, я вспомнил фильм!»
— воскликнул Саша, ткнув пальцем в патефон.
«Прекрасный фильм!»
— закивал продавец.
«Ну, будете брать зеркало-то?»
«За сколько отдадите?» Марк полез за кошельком. Какие-то зеркала требовали жертвы в виде крови, какие-то принимали только купюры. Продавец вдруг назвал совершенно смешную сумму. Парень даже переспросил, чтобы убедиться, что слух его не подвел. Отсчитал деньги, протянул мужчине. Тот пересчитал, деловито обслюнявив пальцы и загнув уголок каждой купюры.
«Но тут больше?»
– растерянно пробормотал продавец. Послышался тихий звон. Марк снова посмотрел на патефон, который умолк и издавал легкое потрескивание. И тут, на пыльном подоконнике среди кипы виниловых пластинок, он увидел крохотное зеркальце, которое легко было уместить в дамскую сумочку. Ничем не укрыто. Марк подошел поближе, перешагнув через зубоскала. В зеркальце клубился молочный туман, вспыхивали золотые искры.
«А это?»
— парень подхватил зеркало и сунул под нос продавцу.
«Это продается?»
— продавец кивнул.
«Да все, что тут находится, можно купить!»
Марк завороженно смотрел на Мару. «Последнее, пятое зеркало!» Сердце зашлось от радости. Неужели так могло повести? Неужели сразу два зеркала и в одной куче барахла?
«Где вы взяли такое чудо?»
Он смотрел на туман в Маре. Внутри вдруг стало так хорошо и легко. Заботы отошли на второй план. Марк ощутил себя самым счастливым человеком на белом свете. «Какая красота!» Завивающийся туман, вспыхивающие искры. Он расслабился. Туман отливал перламутром, завораживал плавными движениями. Тело будто плавилось. По венам растекалось тепло и спокойствие. Палец вдруг заныл. Туман сгустился, и внутри зеркала мелькнул красный глаз с вертикальным зрачком. Умиротворение улеглось моментально, когда по краям рамы зеркальца вылезли острые шипы, по форме напоминающие шипы розы. На пальцах моментально выступила кровь, но никакой боли парень не ощутил. Туман. Один лишь туман.
«Марк!»
Он очнулся от того, что Саша гаркнул ему в самое ухо и грубо потряс за плечо. Нахлынула резкая боль. Он стоял посреди комнаты со стрием, и с рук лилась кровь прямо на зубоскала. Продавец ошарашенно глядел на него, сделав несколько шагов назад к стене, украшенной коллекционными кинжалами.
«Мать вашу!»
— выдал мужчина. Зубоскал ожил. Никакого знакомого дребезжания и звона. Нарастающий гул, постепенно переходящий в вой сирены. Внутри зубоскала что-то затрепыхалось, и из зеркальной глади появились длинные, скользкие ленты черного цвета с крохотными зубами с одной стороны. Патефон щелкнул. Проскрежетал искаженный голос. Саша в ужасе таращился то на патефон, то на зеркало, и у Марка мелькнула мысль, что приятные воспоминания, связанные с фильмом и песней, треснули. Как треснули поверхности Мары и зубоскала, но трескалось иллюзорно, настоящих трещин не появилось. Заверещал патефон, а ленты обвили лицо продавца и с силой швырнули его на пол. Он рухнул сначала на колени, сопротивляясь, затем распластался, продолжая вырываться. Очки разбились, и кусочки стекла впились в веки. Переносицу пропорола сломавшаяся дужка. Ленты приподнимали голову продавца и швыряли снова. Брызнула кровь. Продавец кричал нечеловеческим голосом. Шипы Мары втянулись. Ленты потащили мужчину к зубоскалу. Саша схватил один из кинжалов и полосанул лезвием по лентам. Они треснули, отпустили продавца, засочились липкой жижей, склеились обратно и теперь поползли к Марку. Тот оббежал зубоскала, перевернул отражающую поверхность вниз. Ленты пробрались из-под зеркала и потянулись к ногам Саши. И тогда они вновь ринулись к продавцу, который, кажется, потерял сознание или вовсе уже умер на тот момент. Саша снова полоснул по лентам. Марк отодвинул продавца и на его место положил Мару. Ленты склеились, потянулись к несчастному, но нащупали только миниатюрное зеркало. Раздалось шипение. Будто кто-то на раскаленную сковородку с маслом плеснул холодной воды. Ленты спрятались обратно в зубоскала. Просипел патефон и заглох. Воцарилась тишина. Марк сел на пол в ужасе, глядя на продавца. Он не шевелился, лежал лицом вниз, как люди на фотографиях в пособиях наблюдателя. Саша подошел к мужчине, приподнял, перевернул.
«Господи!»
Затем простонал Саша, всхлипнул, вывернуло еще раз. Марк торопливо схватил ткань, которой были накрыты зеркала. Уложил Мару на зубоскала укрыл тканью, замотал покрепче. «Надо уходить отсюда», — пролепетал Саша, приложив руку к рту и пытаясь побороть очередной позыв. Марк увидел на крючках на стене что-то вроде пальто, сорвал и накрыл им продавца. Потом сел возле тела на корточке. Парня затрясло. Какой кошмар. Прочие зеркала были просто жуткими диковинками. Саша подхватил зубоскалы и Мару, попросил Марка собраться с мыслями и как можно быстрее бежать прочь. Марк поднялся, на негнущихся ногах последовал за другом. Патефон снова щелкнул. «Прощай!» Донеслось до Марка прежде, чем за спиной захлопнулась дверь. Когда машина остановилась у дома Саши, Марк медленно повернул голову к другу. Тот сидел ни жив, ни мертв, вцепившись в руль так сильно, что у него побелели костяшки. Саша смотрел прямо перед собой, тяжело дыша и, вероятно, переваривая произошедшее. Он всегда выручал друга, становился на его сторону, да и не мудрено. Саша проводил у друга практически все время и прикипел ко всем. Но сейчас было видно, что Саша хочет сбежать, отказаться от обещаний. Однако неведомая сила продолжала тащить его сквозь тернии вслед за Марком. «Ты как?» – осторожно спросил он Сашу, коснувшись плеча. Друг дернулся, невидящим взглядом вперившись в лицо Марка. «Погиб человек», – прошептал Саша. «Мы бросили тело. Что теперь будет?» Марк не знал, что ответить. У него плохо получалось обманывать, поэтому проще промолчать.
«Идем, нас ждет коньяк».
Парень отстегнул ремень безопасности и открыл дверь машины. Саша все еще сидел, вцепившись в руль. Затем тряхнул головой, видимо, решившись на что-то, тоже вышел. У Марка желудок сделал сальто. Он подумал, что вот этот момент, когда друг, наконец, скажет проваливать. С одной стороны, стало бы очень тоскливо, но с другой, он не будет больше подвергать опасности дорогого человека. На него внезапно навалилось осознание того, что зубоскал мог вцепиться в Сашу. Мог превратить в кашу лицо друга, а не несчастного продавца. Ладно, ладно. Что случилось, то случилось. Надо закончить начатое. Друзья вошли в подъезд, поднялись на свой этаж. Пока Марк мешкался, пытаясь вставить ключ в замочную скважину, Саша с отрешенным видом стоял чуть поодаль, держал в руках зеркала. Послышался легкий шорох и шаги. Некто спускался сверху. Медленно, осторожно. Марк сначала не придал этому значению, затем поймал мысль о том, что он не слышал, как хлопнула входная дверь, не слышал, как бились ключи в связке, когда их клали в карман. Просто шаги, взявшиеся из ниоткуда. Парень, наконец, воткнул ключ в замок, провернул. Шаги стали чуть быстрее, однако их обладатель как будто немного прихрамывал. Марк повернулся еще раз. Шаги ускорились. Невидимка преодолел лестничный пролет и предстал перед друзьями. Марк побелел, увидев Зою Петровну на самой верхней ступени из тех 10, что отделяли коллекционершу от двери Сашиной квартиры. На пожилой женщине была та пара кроссовок и та куртка, которую Марк оставил, когда забирал Костолома. «Мать твою!» – прохрипел парень, понимая, что смотрел на пересмешника. Парень резко распахнул дверь квартиры. Существо обнажило зубы и кинулось вниз. «Быстрей внутрь!» – заорал Марк, забежал первым, стараясь не оглядываться. Ледяной страх сковал кровь в жилах. Марк снова себя ощутил беспомощным, как тогда, когда пришлось через балкон сбегать на улицу. Саша тихо вскрикнул, выронил зеркала и повалился на живот, оказавшись наполовину в прихожей. Зеркала не разбились, но Мара издала тихий звон. Марк обернулся. Пересмешник стоял на пороге, все так же скаля зубы.
Личина Зои Петровны постепенно исчезла, обнажив желтую морщинистую кожу. В правой руке пересмешника было красное месиво с чем-то отвратительно белым. «Нет!» – выдохнул Марк. Парень старался не опускать взгляд на лежавшего Сашу, иначе весь мир разлетелся бы вдребезги. Пересмешник поднес ко рту руку с красным месивом. «Нет!» – выдавил из себя Марк. Взгляд скользнул вниз. У Саши не было затылка. Марк услышал нарастающий звон. Нагнулся, не сводя глаз с существа. Оттащил зеркала подальше от растекающейся крови. Пересмешник не торопился нападать. Игрался, что ли? Существо наклонилось к Саше, затащило тело в квартиру полностью, закрыло дверь. Марк сделал пару шагов назад. Пересмешник шагнул на него, попирая неподвижного Сашу. Наступил на затылок. С влажным хрустом внутри сломалась кость. Марк снова отступил назад. Пересмешник двинулся на него. «Я знаю, кого ты боишься», – просипел парень. Существо склонило голову на бок, словно пыталось разглядеть получше.
«Кого? Кого? Кого?» –
протянул пересмешник. Марк побежал в спальню, где хранились зеркала. Успел захлопнуть дверь перед тем, как когтистые пальцы успели было распороть его. Закрыл на замок, слыша, как заметался пересмешник. Либо существу не терпелось добраться до Марка, либо он понял. Марк подошел к костолому. «Все равно разбивать». Парень поднял фонарик и ударил по поверхности зеркала. Отвое, в котором зашло зеркало, заложило уши. Пошли трещины. Еще удар, и костолом разбился на десятки осколков. Марка поразило то, что осколки получились ровные, аккуратные, как заготовка для мозаики. Парень выбрал один из кусков, тот, что подлиннее, обхватил ладонью, задохнулся от боли, но не выпустил осколок из рук, вспомнил навязчивый шепот из сна.
«Чем больше твоей крови, тем быстрее найдешь твою кровь».
Подошел к двери, держа осколок наготове, открыл. Пересмешник стоял далеко, будто хотел взять разбег. «Иди сюда». Марк пальцем поманил к себе существо. Пересмешник увидел осколок и замешкался. Начал топтаться на месте.
«И хочется, и колется, да?»
Парень сам начал приближаться к существу. И пересмешник не выдержал. Кровожадность пересилила. Метнулся к Марку. Тот выставил вперед руку с куском зеркала, и пересмешник с размаху насадился на осколок глазом. Существо застыло. Обмякло, издало звук, похожий на хныканье. Так ноют маленькие дети, когда у них что-то болит, и таким нытьем они не дают покоя никому вокруг. Марк вернулся к осколкам костолома, взял еще один, подошел к пересмешнику и вспорол глотку, взревев от боли. Осколок впился вплоть до кости. Пересмешник заколокотал, забулькал. Из раны на горле полилась желтая жидкость, похожая на гной. Парень брезгливо поморщился. Отошел подальше, как бы на него не попало. С тоской оглянулся на прихожую. Саша по-прежнему лежал на животе, и только теперь Марк заметил, что на лице друга застыло неподдельное удивление. Брови подняты, глаза широко распахнуты. Рот приоткрыт. Марк подошел к телу, закрыл глаза Саши и горько заплакал.